Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Владимире Лозина-Лозинском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа профессора, доктора исторических наук Андрея Тарасьева о воссоединении русской церкви. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Не ищи дружества со знатными мира, чтобы Слово Божие не отступало от тебя. Когда сидишь за рукоделием, мне не ради, но прилежи ему в страхе Божьем, чтобы не сделать ошибки. Какому бы ты ни учился рукоделию, часто приходи к учителю своему и говори, сделай милость, скажи, хорошо ли это или нет. Если брат позовет тебя, когда у тебя в руках работа, оставь ее и поди сделай ему, чего он желает. По окончании стола спеши в келью свою и не садись говорить с теми, от коих не чаешь пользы. Если же то будут старцы и говорить будут Слово Божие, скажи Аве своему, сесть ли мне слушать или пойти в келью свою, и сделай так, как он скажет. Если Ава твой пошлет тебя куда по делу, спроси его, где велишь мне становиться и как мне там вести себя, и сделай, как он велит тебе. Если вне услышишь какие слова, не удерживай их в себе и не приноси в келью, знай, что если сохранишь уши свои и очи, ты не согрешишь языком. Если захочешь что сделать, а живущий с тобой не хочет того, оставь то и откажи воле своей, чтобы не произвесть размолвки и не опечалить брата. Когда вступишь в сожительство с братом, будь как приемыш, не приказывай ему и не желай быть его главою. Когда будешь жить с братьями, ни с кем не будь слишком волен и смел, и не равняй себя с ними ни в каком деле, и мирно проведешь дни свои среди них. Если брат, с коим живешь, скажет тебе, свари мне что-нибудь, спроси его, что угодно тебе, если он наставит то на твою волю, приготовь, что вздумаешь в страхе Божьем. Когда живешь с другими, и будет какое общее дело, присоединись и ты ко всем, и не щади тела твоего ради спокойствия совести других». Каждый день, вставший утром, прежде нежели возьмешься за дело, по молитве, поучись в Слове Божьем, и потом уже делай, что нужно, и делай со всем усердием. Если будет у тебя какая работа за плату, пригласи к ней брата своего, а один не делай. Если встретится какое ничтожное дело, и другой брат скажет тебе: «Поди, брат, сделай его», послушай его без прикословия, ибо послушный велик. Когда придет к тебе брат, прими его со всей радостью и упокой с радушием. Не говори ему слов неполезных, но предложи ему сотворить молитву, и когда сядет, спроси, каково его здоровье, и умолкни. Если хочет, дай ему книгу, пусть поучается в ней, ты же делай свое дело. Если же придет брат издалека, утомленный, упокой его с большим усердием, омой ноги, вымой одежду, если она черна и замарана, и зашей ее, если она изорвалась. Если он беден, дай ему от благословения, коим благословил тебя Бог, зная, что все, что ты имеешь, не твое, а есть Божий дар. Когда сам зайдешь к кому в дом, и хозяин выйдет по нужде какой, смотри, оставшись один, не давай себе воли обращать лицо свое туда и сюда, в желании осмотреть вещи, тем более коснуться чего, или отворить шкафчик, или открыть сосуд, или книгу. Лучше, когда он будет выходить, попроси у него какое-либо дело, и что даст он тебе, делай то без лености, пока он возвратится». Что увидишь или услышишь вне, не вноси того в келью, не порицай никого, судя по наружности его. Когда поете вместе, каждый из вас пусть творит молитвы по очереди. Если будет с вами странник, попросите его с любовью сотворить молитву и скажите ему о том до двух или трех раз без любопрения. Ложась спать, будь опоясан, и не позволяй себе влагать руку в лоно свое, ибо у тела много страстей, коими сердце оскверняется в неведении. Когда пойдешь в город или село, глаза твои пусть смотрят вниз, чтобы не приготовить себе брани, когда возвратишься в келью. Не ночуй в таком доме, где сердце твое боится согрешить. Туда же, где есть жены, совсем не входи. Лучше тебе оскорбить зовущего тебя, нежели соблудить сердцем. Постарайся даже не видеть одежды женской, если можешь. Сие твори, и спасешься от сетей вражьих.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Священномученик Владимир Лозина Лозинский. Священномученик Владимир Константинович Лозина Лозинский, протоиерей, родился 26 мая 1885 года в городе Духовщина Смоленской губернии в семье земских врачей. Родители его по убеждениям были народники. В 1888 году мать будущего священномученика заразилась тифом, ухаживая за больными в земской больнице, и умерла. Овдовев, отец Владимира с сыновьями вернулся в Санкт-Петербург, получил место врача на Путиловском заводе и через некоторое время женился. Большая семья, в которой родилось еще трое детей, была очень дружной, но особым благочестием не отличалась. Владимир рос очень болезненным и впечатлительным ребенком, необыкновенно добрым и бескорыстным. Ему был присущ врожденный аристократизм, он прекрасно говорил на европейских языках. В 1904 году Владимир успешно окончил гимназию императорского человеколюбивого общества и сразу поступил на юридический факультет университета. В 1910 году он поступил на службу в правительствующий сенат. Одновременно молодой юрист продолжал изучать историю архивного дела и через 2 года окончил археологический институт. Когда началась Первая мировая война, Владимир Константинович, как и многие патриотически настроенные люди, стремился на фронт, но не был взят на действительную службу по состоянию здоровья. В должности помощника начальника Петроградской санитарной автомобильной колонны он руководил перевозкой раненых с санкт-петербургских вокзалов и распределял их по госпиталям, самозабвенно работая целыми сутками. Когда в 1917 году большевики закрыли сенат, Владимир Константинович поступил на работу статистиком на Московскую Рыбинскую железную дорогу. Желание стать священником, по-видимому, вызрело в будущем священномученике постепенно, под влиянием русской катастрофы 1917 года. Большим потрясением для него явилось также самоубийство любимого брата Алексия в 1916 году. Впервые он заявил о своем решении стать священником в дни, когда начались открытые гонения на церковь. В 1920 году Владимир Константинович был зачислен на первый курс Богословского института в Петрограде, а в ноябре подал прошение о рукоположении. После рукоположения он служил в университетской церкви Всех Святых, в 1923 году являлся настоятелем этого храма, который к тому времени был переведен на Биржевую линию, дом 8, в квартиру академика Срезневского. Батюшка неоднократно подвергался аресту. В 1924 году по делу «Спасское братство», затем он был арестован в феврале 1925 года и приговорен к 10 годам лагерей по обвинению в монархическом заговоре и служении панихид с поминовением императорской семьи. Сначала он отбывал срок на Соловках. Лагерную жизнь батюшка принимал смиренно и безропотно. Он со всеми был приветлив, ласков, любил шутку, острое словцо. По воспоминаниям соузников-соловчан, аристократизм его поведения не исчезал даже тогда, когда он отвешивал вонючую воблу в продовольственном ларьке, разносил посылки или мыл управленческие уборные. Но врожденный такт и, главное, светившаяся в нем глубокая любовь к человеку сглаживали внешние различия с окружающими. Он был так воздушно светел, так легко добр, что, кажется, являлся воплощением безгрешной чистоты, которую ничто не может запятнать. На Соловках отца Владимира посещали родные, которые вскоре добились смягчения приговора. В ноябре 1928 года заключение в лагере заменили 5-летней ссылкой в Сибирь. Пробыв несколько месяцев в пересыльной тюрьме Ленинграда, батюшка был отправлен в глухую деревню Пьяново, что в 150 километрах от города Братска Иркутской области. После освобождения батюшка с 1934 года служил в Новгороде, став в 1935 году настоятелем кафедрального Михайло-Архангельского собора, что на Прусской улице. Правящим архиереем новгородской епархии в то время являлся архиепископ Венедикт Плотников, знакомый отцу Владимиру по совместному служению в Петрограде. 14 мая 1936 года протоиерей Владимир был арестован вновь, отправлен на обследование в областную больницу для душевнобольных, где признан вменяемым, и 8 декабря 1937 года вместе с группой прихожан опять подвергнут аресту по 58 статье, оговорен как член группы «Народная демократия на основе негосударственного капитализма». А 26 декабря того же года в Новгороде расстрелян по решению особой тройки от 19 декабря. Место его захоронения Господь оставил сокровенным. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Одно название группы, которой якобы примкнул отец Владимир, звучит более чем странно. Но нет ничего нового под солнцем. По слову евангельскому, если господина назвали Вельзевулом, тем более домашних его. Осудили Господа Иисуса за якобы политическое преступление. И множество верных его служителей осудили в 20-е и 30-е годы прошлого века по политическим статьям. Но какая же им честь из пречистых уст Спасителя называться домашними его?
В эфире программа «Благовещение».
Мы начинаем цикл передач «Духовное наследие русского зарубежья», приуроченный к воссоединению Русской Православной Церкви. В наших передачах вы услышите архивные записи бесед выдающихся архипастырей русского зарубежья. Цикл откроет слово профессора, доктора филологических наук, сына преснопамятного настоятеля Русской Свято-Троицкой Церкви в Белграде протоиерея Виталия Тарасьева Андрея Витальевича Тарасьева. Эта беседа была записана на следующий после воссоединения день 19 мая 2007 года в Белграде.
Вы знаете что? Дело в том, что, конечно, это все у меня очень личное, потому что я вырос, и первое, что я слышал в жизни, это было митрополит Антоний, это было владыка архиепископ Гавриил, это было отец Феодосий, знаменитый Федя, Кириенник митрополит Антоний. И вот это впитываешь, архимандрит Амвросий, матушка Екатерина. В этом я рос, это не забывается. И, конечно, до 44-45 года, а и позже, мы считали, что русская заграничная церковь – это хранительница чистоты, заветов, традиции. Я вчера об этом читал лекцию. Русская заграничная церковь сохранила строгость богослужений, то есть, я вам говорил, от Бахметьева мы вернулись к знаменному распеву, от сокращения богослужений мы вернулись к всеночным бдениям четырехчасовым, и не только язык сохранили, это не сохранили, язык развивается. Знаменитый академик Белич, который русский ученик, и мы его звали просто Александр Иванович, и матерью считали русских беженцев, он начинал все лекции новому курсу, говорят, дети, запомните, конечно, говорил по-сербски, он обращался к сербам. Язык, к сожалению, изменяется. Но обратите внимание, ученый констатирует, что язык изменяется, а человек, носитель языка литературного, говорит, к сожалению, язык не изменяется в лучшую сторону. Но мы, живая традиция русского певческого церковного искусства. Понимаете, что случилось? Уничтожен монастырь, уничтожена церковь. Нету за 500 верст священника, какая традиция. А здесь какую традицию принесли? Свою. Жаров. Он мальчик из синодального хора. Знаменитый, гениальный Сергей Жаров, основатель и многолетний единственный руководитель хора донских казаков в Галлиполи, Лемносе, и в Белграде, и в Германии, и в Америке. И все эти наши церковные дирижеры, регента, у них не было ничего наносного, чужого. Они из России приехали уже сформированными людьми. И это, конечно, мы являлись... Нет, там ничего больше нету. Этого не слушайте. Это говорили Мережковский, Гиппиус, Зинаида. Это злоба осенней мухи. Мы уехали, не осталось ни одного писателя в России. Что вы? Гении остались. Ахматова осталась. Остался Гумилев. И не буду перечислять всех этих... великих-великих русских людей остались на мученичество. И так нельзя говорить. Но мы все-таки что-то сохранили, вот то именно самое. У нас другого не было. Не потому, что мы такие хорошие, а потому, что у нас другого не было. Были люди, кстати, жена знаменитого нашего протоиерея Владимира Моршина, академика, которая, приезжая в Россию, в Советский Союз, на вечерах, которые собирала сестра отца Владимира, которая была и осталась в Ленинграде, а он приезжал к ней, его уважали и русские ученые, и здесь, и в мире. Крупный византолог, крупнее Острогорского, который здесь шумел. И это Ольга Яковлевна, матушка Царствие Небесное. Она Лихачеву, академику Попову, который владел 9 языками. Это его были друзья детства, за ужином объяснял, как они неправильно говорят по-русски. Я не принадлежу к этому, понимаете, число. С Владимиром было страшно неудобно, конечно. Они отшучивались, посмеивались, но это правда. Русский язык не победил в Советском Союзе. Русский язык – это океан. Как океан может победить? Понимаете, волжанин, киевлянин русский и сибиряк, они говорят все-таки на трех русских языках. У нас есть эсперанто, это русский литературный язык. Но победил не русский народный язык, победил язык ремесленников, низов городских. И это страшно. Я когда приехал в 1960 году, меня все интересовало, я все записывал, все фотографировал. И вдруг написано «Закрутка Гофре Плиссе». Ну, слушайте, это как «Оревуар Покедова». Закрутка Гофре Плиссе. Например, мы всегда называли рабочее место мастера мастерская, рабочее место художника, скульптора ателье. И вдруг ателье пошива манто, а мастерская художника. Но я это не говорил, что учитесь у меня и русскому языку. Понимаете, исчезли церковно-славянские по происхождению существительные, например, на ие. Шитье, вдруг ремесленник такой, я просто представляю себе ремесленника, паршаю, а? От него уже столярным клеем пахнет. Понимаете? Шитье, литье, и все это исчезло. Но это не значит, что мы будем столько якорной матушкой учить русских людей, как говорить по-русски. Русская заграничная церковь – это уникальное явление в истории мирового православия. Даже, я бы сказал, и христианства. В чем дело? Это единственная церковь, которая на протяжении 20 плюс, значит, сейчас у нас 2007 год, 87 лет жила и развивалась без вмешательства, абсолютно без вмешательства гражданских властей, царских, республиканских. Это уникальное явление. И поэтому все, что русская заграничная церковь несла в себе, это было глубоко православно и церковно. Хорошо. Некоторых иерархов и большинство пастырей упрекали в монархизме. А что, мы должны были быть большевиками? Простите, так мы и убежали, потому что мы монархисты. Но митрополит Антоний и большинство наших клира были монархистами не по социально-политическим убеждениям, а по христианско-догматическим. Убить президента Республики Чехословакии, Польши – это грех. И кошку убить – грех. Но убить государя – это поднять руку на помазанника Божия, на Саула, на царя Давида, на государя императора Николая II. Мы на Евангелии клялись. И владыка, святой владыка Иоанн Шанхайский в 37 году на вопрос из публики: «Владыка святый, а почему Бог попускает и допускает, что еще богоборческая власть на Руси у нас?» Он на следующий день выступил с речью краткой, которая нам объяснила за грехи наши, за клятво преступления, за убийство. Мы еще недостаточно покаялись, помазанников Божьих. Невинные дети, которые гибли и погибли в гражданскую войну, они тоже дети. Но царевич Алексей, который стоять даже не мог в момент, когда его Яровский из пистолета расстрелил на руках отца, или, может, даже его слуги Торпа, который бы не был православным христианином, а я его причисляю к лику православных святых мучеников, и доктора Боткина, которому им всем был дан сигнал, что они могут уходить, что они больше не нужны. И доктор Боткин сказал: я знаю, что это значит, я до конца остаюсь с ними. Это же великие, великие люди, великие православные, великие люди. Понимаете, вот эта русская зарубежная церковь, она Божья. Среди них были, может быть, священники-пьяницы, может быть, диаконы-развратники, простите, что я так говорю. Значит, не все святые люди, не понимаете меня превратно. Но ведь собор не русская заграничная церковь сохранила чистоту благодаря счастливым обстоятельствам, Божьему промыслу. Мы не зависели ни от них гражданских властей, ни от Масарика, даже от Гитлера не зависели. Гитлер мог пожелать, чтобы евлогианцев, последователи митрополита Евлогия, убрали из Германии. Он просто не хотел. Ему хотелось, чтобы все было ясно. Как это две русские церкви? Кто эти такие? Монархисты, карловацкие в Сербии. А эти признают Константинопольского патриарха Вселенского. Это уже под сомнением. И он все приходы евлогианские на территории Германии своей фашистской передал зарубежной церкви. Но это не вмешательство в каноны. Ведь русская церковь заграничная, первая, канонизировала святого праведного Иоанна Кронштадтского, святую блаженную Ксению, царскую семью, отпели в храме Иова Многострадального в Брюсселе в 1967 году, в июле, в день убиения, существуют записи, храм записи, была отслужена заупокойная литургия и отпевание. Я написал об этом, послал Лихачеву, всем, не отпевайте вы эти останки, которые Ельцин там что-то появился и фигурирует. А русская церковь этого не признала. Ведь как же поминали, как патриарх благословил? Покой, Господи, душу усопших, раб твоих, имена же ты, Господи, весь. В этом дело. Потому что 90% это были останки царской семьи, а 10% что? Мы признаем, а через 10 лет найдут останки настоящие. Русская церковь не может с этим шутить. И, конечно, были страшные такие, ну, как бы даже, может быть, даже, условно говоря, и политические выпады со стороны представителей русской зарубежной церкви в адрес русской церкви, мученической церкви Тихоновской, святого мученика Тихона. Я уверен, что его отравили. Он же попал в эту частную больницу, потому что у него были проблемы с зубами, с челюстью, и после укола ему стало плохо, и то знаем мы эти уколы. И русская церковь, пока это было возможно, считала себя частичкой, оторванной от матери церкви до воссоединения. Ведь у нас были такие большие картонки, где от руки, но очень красиво, прописью, было написано, это отпуск каждого богослужения, «Господи Христе Божий, помилуй». И там, я помню, был зачеркнут патриарх Тихон после смерти и вместо блюстителя митрополита Крутицкого Петра, что было очень сложно петь. Мне, знаете, это очень сложно спеть. Этой картонкой тушили лампады, и она потом исчезла. Не умели мы хранить то, что нужно было сохранить и показать. Видите? Но, конечно, после декларации 27-го года молиться за митрополита, заместителя вместо блюстителя при живом митрополите Петре у нас перестали. И митрополиту Антонию было страшно, трудно русскому зарубежью объяснить, что митрополит Сергий вершит свое. Мне рассказывал Никита Ильич Толстой. Его отец был страшно лично близок с митрополитом Антонием. И после декларации он приехал в Карловцы и говорит: Илья Ильич, внук Толстого, владыка, что это творится там? А он говорит: Илья, ты не вмешивайся, молись за митрополита Сергия, он там творит свое, а мы здесь свое. Святый праведный архиепископ шанхайский, а я его называю и белградским, и бительским, он поминал и митрополита Сергия, и патриарха Алексея за Проскомитии. Это подтверждают прислужники и священнослужители, которые присутствовали на его святых литургиях божественных. Понимаете, это было выше. К сожалению, была страшно сильная такая монархистическая, политиканская линия, но это не мешало основному направлению. Один изумительный епископ Сербской Православной Церкви, наш ученик нашей Троицкой Церкви, владыка Андрей Фрушич, он был епископом Банялукским в городе Банялук, и потом епископом Сремским, но не Сремский, кажется, переехал в Сремскую Митровицу, и он говорил всем своим ученикам, он был профессором Духовной Академии: следите за тем, как ведет себя русская заграничная церковь, идите за ней, и вы никогда не ошибетесь. Но, с другой стороны, что это значит? Что русская заграничная церковь имела право отмахиваться, осуждать мученическую русскую церковь? Да что вы! Мы должны были преклоняться перед этими мучениками. Но от некоторых поступков, знаете, где это продиктовано не Духом Святым, а Карповым, знаменитым так сказать, который во все вмешивался, и прочими там, и же с ними, и Введенскими, и так далее. Ну что, понимаете, это русская заграничная церковь, может быть, это была миссия сохранения какой-то все-таки чистоты по отношению к нажимам власти, даже царской. Петр Великий сделал более крупное прегрешение, а его батюшка тоже. Моя первая диссертация о старообрядцах ведь была отсечена от русской массы церковной самая истовая часть. И спасибо им, что они сохранили тоже какую-то чистоту в каком-то... Ну, возьмем, может, обрядовом 7 просвор или 5 просвор на Проскомидии. Ну, слушайте, это детали. Сербы служат, святитель патриарх Павел служит на одной просворе. И что это, вы литургии не действительны? Не в этом дело. Ведь основа старообрядчества, это я нигде не прочитал, это я своим скудоумием дошел. Основа старообрядческого убеждения, что они в правоте их. Ладно, трехперстие, двухперстие, но откуда мы знаем, как крестился апостол Павел? Может, не крестился вообще, еще тогда не было крестного знамения. Не в этом дело. Но если двухперстие, ересь, если семь наших просвор и там посланы, не посланы хождения, ересь, то ведь святитель Сергий Радонежский еретик. Ведь он же двухперстие наносил на себя. Понимаете, какая сила стоит в этом убеждении? Они шли за единый аз. Это же не были неграмотные, понимаете, люди, которые, ну так уж, давайте самосожжение и все это. Это было глубокое убеждение, что они спасают душу мученичеством за единый аз. А этот единый аз – это преподобный Сергий Радонежский. Они не хотели, чтобы все эти Нилы Сорские и прочие стали еретиками. Вот это какая-то такая чистота. Отбросим все эти политиканства. Вот и к Анастасии. Я имел счастье прислуживать ему и участвовать в богослужениях. И помню его рукоположение в 42-м году, когда стал священником, это было рукоположение Владимира Мошина, знаменитого византолога. И эти слова, божественная благодать, которую он произносил, не глядя на нас, а куда-то высить. Я вам покажу сейчас его портрет. У меня есть его и жизнеописание, его труды, даже с дарственной надписью. Нас очистили от... Но это мое личное мнение. От обязанности и заботы оглядываться. А что скажет помещик? Что скажет Марья Ивановна, графиня Кутузова? Как священник служит или не служит? Поминает, не поминает? Рано, батюшка, мне литургия... Здесь в 11 будем начинать литургию. Вы не думаете, что Святая Русь была такой чистой, святой? Русский священник был унижен. И русское духовенство, и все эти победоносцы, я верю в его истинное, так сказать, вероисповедание, не мне осуждать кого-то, но и все равно все эти саблеры. Это страшно. Вы не представляете себе, сколько среди... профессоров духовных академий было людей левых направлений. Это 17-й год и временное правительство показало. Не обучали людей принять сан. Была проблема рукоположить. Они заканчивали и уходили в мир. То есть они становились законоучителями. Поэтому наш митрополит Антоний, он фигура еще недостаточно оцененная. Это будет Антоний наш тот, да. Потому что он действительно... Знаете, есть в истории сбор о том, может ли личность изменить судьбу историческую. Что, конечно, может. Это будет Антоний в 29 лет стал ректором Духовной Академии, архимандритом. И он, благодаря Божьей помощи, почувствовал всю косность того кадра, который до него преподавал. Он открыл двери настежь все. Его осуждали. К нему заходили и пьяницы, и даже, может, воры и все это. Чай, хлеб, когда есть варенье. Но не в этом дело и теплое помещение. Все его слушали. Как проповедник, он был христианским Сократом. Он был христианским православным апостолом Павлом наших времен. И это он сохранил и здесь. Еще живые люди, которые приходили к нему. И старики уже, протоиереи, ученики семинарии в Карловцах. Это открытые двери. И абсолютно эта его способность жертвенности и раздавания всего, что он имеет, христианское, она даже стала, ну, посмешищем немножко, иронизирует знаменитый рассказ о нем. Федя, он своего архимандрита Феодосия Кириллик назвал Федей, он Федор Мирник. Федя, опаздываем на литургию, что там еще, готовишься, что там? Он говорит: Ава, не могу сапоги найти. А где они были? Ну, в передней, новые. Так это твои сапоги. Вошел какой-то нищий, оборванец русский. Митрополит увидел, что у него нет обуви. И говорит: да вон там сапоги стоят, надевай. Знаменитый рассказ про Федины сапоги. Я вам рассказываю свою книгу. Конечно, никто будет в Москве не будет больше покупать мои книги, потому что я все расскажу сестре нашего Христе Александре по неопытности своей старческой. Знаменитый рассказ про того же митрополита Антония, который был приглашен в 1931 году в Лондон. Тогда там был епископ Николай Лондонский, Лонгинов, скончавшийся от туберкулеза в 1932 году. И он, значит, был... Ему было присуждено, был присужден титул почетного доктора наук. И повели его в зоопарк. Митрополита Антония в зоопарк. Повели в зоопарк, показывают ему огромного льва и говорят: это самый крупный лев в мире, символ Великобритании. Ну, он и на Великобританию, и на льва ему наплевать, конечно, было. Он так постоял и хочет уходить, а отец Федосий был выше на полторы головы митрополита, но он стоял, конечно, вот там, где-то сзади. И он говорит: Ава, куда ты идешь? Что они тебе сказали? В чем дело? А митрополит Антоний говорит: да знаешь, думаю, что это самый крупный лев в мире, наверняка есть и крупнее два десятка, но если это им нравится, пусть так будет. Но подожди, я хочу посмотреть. И он отодвинул митрополита Антония. И очень резко, а у него было огромное бородище, он резко вышел и заглянул в клетку. Лев испугался и попятился в угол клетки. И митрополит Антоний сказал по-английски и по-русски: вот сила православия.
Вы слышали беседу профессора, доктора филологических наук, сына преснопамятного настоятеля Русской Свято-Троицкой Церкви в Белграде, протоиерея Виталия Тарасьева, Андрея Витальевича Тарасьева, о воссоединении Русской Православной Церкви. Передачу подготовила Александра Никифорова. Продолжение этой беседы вы услышите в ближайших эфирах программы «Благовещение».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Леонид Пантелеев. «Верую». Книга воспоминаний. Избранные главы. Нагорная проповедь – вот основа основ христианского учения. Те же, кто видит в Евангелии только бич или, скажем, свадьбу в Кане Галилейской, исповедуют искаженное, нехристианское, неистинное христианство. Это так называемое христианство погромщиков и тех, кто учил молодых христиан, будто не всякое убийство есть беззаконное убийство. К ним же я могу причислить и покойного Александра Введенского, первого иерарха обновленческой церкви. Этот борец за обновление, очищение православной церкви, на диспуте с Луначарским утверждал, будто нельзя себе представить более чудовищной клеветы на Христа, чем та, которой Христа опозорил Толстой. Тот же Введенский, высмеивая толстовскую проповедь «Непротивление», тоже не мог не вспомнить торговцев, изгоняемых из храма. Впрочем, что за христианин был Введенский и какими методами он не брезговал пользоваться, свидетельствует другой его парадокс, возглашенный на том же диспуте. Марксизм – это Евангелие, напечатанное атеистическим шрифтом. С тем же успехом он мог, перевернув этот софизм, заявить, что христианство – это капитал или коммунистический манифест, напечатанный шрифтом церковнославянским. Имел ли хоть какое-нибудь право этот самозванный первый иерарх, именовавший себя святейшеством и блаженством, ставить здесь знак равенства? Если забыть, отодвинуть в сторону все издержки минувших десятилетий, то коммунизм, научный коммунизм, каким он представлялся его первооткрывателем, это, может быть, и христианство, но христианство бездуховное, обезбоженное. Именно поэтому так непостижимо скоро и выплыл в этом антихристианском, если не антихристовом Евангелии, на первое место бич. Появились вышки, попки, стенки, и вместо любви во главе угла стала самая лютая, сатанинская, якобы классовая ненависть. В принципе, конечно, может быть и даже должен быть христианский коммунизм, но почему-то словосочетание не выписывается и не выговаривается. Христианский социализм – да, в этом есть что-то реальное, достижимое, и слова эти не пугают, не режут ухо. Слово же «коммунизм», какие бы эпитеты к нему ни представляли, настолько опорочено, так смачно и густо окрашено человеческой кровью, что вряд ли удержится в обиходе человечества. Если и быть ему, то только в истории, там же, где инквизиция, крепостное право, невольничество, Бухенвальд, гестапо, фашизм. Все это я говорю, и даже не говорю, а уже долблю с таким упорным постоянством, только потому, что мое сердце христианина чувствует, где выход и где опасность. Над каждым православным и не только православным храмом, зримо или незримо, должен стоять девиз: «Свобода, независимость и чистота». И не мною сделано это открытие. Уже давно сказано: «Дом мой, дом молитвы наречется». Глава 61. Перечитывал на днях письма Пушкина к Чаадаеву. Боже мой, как мало знают у нас нашего лучшего поэта! Какое извращенное представление дает о нем школа, а вслед за ней и расхожее литературоведение! Вольнодумец, вольтерьянец, атеист, автор Гавриилиады, космополит, царь-ненавистник, беспартийный декабрист. А вот что пишет Пушкин. Не кому-нибудь, не к Бенкендорфу и не Жуковскому, а лучшему другу своему, с которым фальшивить не мог и не стал бы. Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Да, восторгаться было мало чем. И все-таки Пушкин заканчивает эту фразу великими словами. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. А тот пыл, та неподдельная сердечная горячность, с какой Пушкин защищает от нападок Чаадаева православие. Мог ли подобный пыл проявить человек не только враждебный, но просто равнодушный к православию и вообще к религии? «Вы говорите, — пишет он Чаадаеву, — что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема, и тому подобное. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем? И разве Иерусалим не был притчей во языцах? Евангелие от этого разве менее изумительно? А у нас уже без малого 7 десятилетий не устают долбить. Выходец из полуразорившейся дворянской семьи, жил в атмосфере подготовки к вооруженному восстанию, ждет развития революционных событий, политически неблагонадежный, развивает антикрепостнические идеи Радищева, пишет антирелигиозные стихи и эпиграммы, окончательно переходит в оппозицию. Все было. И увлечение идеями, занесенными из революционной Франции, и оппозиционное отношение к правительству, и кощунственные стихи, и другие грехи легковесной юности, и глубокое сочувствие друзьям-декабристам. Но нельзя забывать, что Гаврилиаду написал 22-летний юноша, родившийся на рубеже столетий, подраставший в атмосфере воинствующего вольтерианства и якобинства. Как же мне это знакомо, как похоже на ту атмосферу воинствующего безбожия, в которой росли мы. Но забывать нельзя и о том, что гениальный Пушкин духовно рос не по дням, а по часам. 20-летний и 30-летний Пушкин — это, не скажу совсем разные люди, но это ребенок и патриарх. Гений, возмужав, не мог не прийти к идее Бога, или, точнее, не мог не укрепиться в этой идее. А как умно и остроумно объясняет Пушкин отсталость современного ему православного духовенства. «Наше духовенство, до Феофана, — пишет он, — было достойно уважения. Оно никогда не пятнало себя низостями попизма и, конечно, никогда не вызывало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Живи Пушкин в наше время, он сказал бы, недостаточно интеллигентно. За этим изящным парадоксом, за этим будто бы легковесным моветон, скрывается очень точное наблюдение и очень серьезная мысль. Бородатость нашего духовенства, признак его кастовости, как танзура католического патера свидетельствует об отрицании им всего мирского, это знак целибата, безбрачие. А безбрачие кастовость исключает. Говоря об утраченном нашим духовенством уважении, Пушкин называет Феофана Прокоповича. Но ему следовало назвать Петра, ведь именно с Петровского знаменитого указа 1722 года началось духовное, нравственное и интеллектуальное оскудение Русской Православной Церкви. Хотя, если говорить по совести, и в допетровские времена духовенство наше в целом не заслуживало тех высоких слов, какими его наградил Пушкин. Достаточно вспомнить, что еще в XVII веке приходы продавались с торгов, при том, что существование духовенства было самым незавидным, почти нищенским, и в попы шли только выходцы из низших классов. указ 1722 года затруднил доступ к духовным должностям для лиц недуховного происхождения. Дворянину позволено было принять сан или постричься в монахи лишь по достижении 40-летнего возраста. Причем разрешалось идти в священники или монахи только небогатым дворянам. А через год, в 1723 году, было вообще запрещено пострижение в монашество. Свободное пострижение разрешила только Елизавета. Запрет дворянам вступать в духовное звание действовал до 1785 года. Но звание это было, по словам историка церкви, до того принижено, что отмена в 1730 году закона о единонаследии ничего не изменила. Вряд ли Пушкин знал хоть один случай, когда дворянин принял бы сан священника. Что касается бород, то снимать бороды у лиц духовного звания пробовал еще Петр. Но тут даже законопослушный синод воспротивился. Нет, борода у Пушкина, конечно же, помянута ради красного словца. В полемическом, или вернее, в риторическом задоре. Бритые священники, вращающиеся в хорошем обществе, в том обществе, в котором захлебнулся и погиб сам Пушкин, такая картина вряд ли могла показаться ему привлекательной. Говоря о бороде, которую носят наши священники, Пушкин имел в виду кастовость, отчужденность духовенства не от высшего света, а от общества людей образованных. Но кастовость белого духовенства была и по другим причинам бедствием для нашей церкви. Положение, когда сын священника или диакона обязан был идти в священники, потому что в противном случае по действующему закону становился крестьянином, такое назвать иначе, чем ужасным, не могу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.